Писатель Станислав Белковский у нас в гостях сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня появились сообщения со ссылкой на западные разведки в западных СМИ о том, что Сергей Шойгу мог готовить покушение на Владимира Путина. Звучит это, ну, скажем так, необычно, но тем не менее, если разобрать эту историю и даже попытаться посмотреть, кому было выгодно, возможно, чтобы эта информация появилась в публичном пространстве. Что вы думаете об этом?
Ну, я с трудом могу представить себе Сергея Кожугетовича Шойгу в такой роли, поскольку он совершенно постсоветский офицер, который вряд ли способен бросить вызов политическому руководству. Вот Евгений Пригожин, который не был ни советским, ни постсоветским военным, а был криминализированным бизнесменом-авантюристом, да, он как раз вполне годился для мятежа. Но не фигуры типа Шойгу или любых других официальных генералов. Хотя, разумеется, если рассматривать мотивацию нынешнего секретаря Совета Безопасности России, то ее можно найти, конечно. Его ближайшие соратники сидят по тюрьмам, и трудно предположить, что все хищения в системе Министерства обороны происходили без ведома его первого лица, с учетом того, что уже самые близкие к Шойгу фигуры попали под каток репрессивной машины, типа его бывшего первого заместителя Руслана Цаликова. Но в эту версию верится с трудом, конечно. Хотя за долгий век работы политическим консультантом я не раз сталкивался с тем, что версии, которые казавшиеся совершенно фантастическими, потом были реальностью. И одна из самых показательных версий, показательных примеров, один из самых в этом смысле, это выдвижение Владимира Путина на пост президента в 1999 году, который сначала казался совсем фантастическим, как и сценарий его избрания, потом стал реальностью, а сейчас нам кажется, уже никто, кроме Путина, и не мог быть президентом, и не может быть еще им неопределенно долго. Поэтому отношение к этой реальности может меняться. В любом случае, без проникновения внутрь эшелонированной системы личной охраны Владимира Путина и его службы безопасности никакой дворцовый переворот, разумеется, невозможен. И Путин с его мнительностью всегда играет на опережение в таких случаях. И если он не уничтожил Сергея Кожугетовича Шойгу, то вряд ли он подозревает его в готовности и способности отстранить его от власти. Но то, что это может быть следствием каких-то внутренних интриг в российских элитах, да, конечно, безусловно, какие-то, опять же, оппоненты Шойгу могут вбрасывать это. Хотя не очень понятно, кому сейчас Сергей Кожугетович сильно нужен. Он хотя и по-прежнему поддерживает высокий уровень публичной активности, но все-таки находится на периферийной должности без реальных полномочий.
Аббас Галямов в своем комментарии написал о том, что, возможно, это выгодно Белоусову, который может на Шойгу свои грехи списывать. Но это удобная все-таки фигура, можно на него всячески показывать. И,
Хотя это очень, так сказать, умозрительное соображение, потому что оно совершенно не соответствует тому, что мы знаем о психотипе и характере Андрея Романовича Белоусова. Это абсолютно пассивный чиновник, который на такие мощные авантюры, как вброс про заговор Шойгу, не способен. К тому же, если, не дай бог, выяснится, что это он, а это легко выяснить, поскольку всякое должностное лицо такого уровня находится под тотальной перлюстрацией. Его круглосуточно прослушивают, просматривают его переписку, жестко контролируют контакты с помощью сил ФСБ и других спецслужб, то, конечно, тогда не сносить Белоусову головы. Поэтому его инициативную роль в такой информационной интриге я не очень верю. К тому же, для Белоусова не нужна версия о заговоре Шойгу. Ему достаточно тех материалов, об экономической деятельности предшественника и команды предшественника, которые у него есть в силу его положения. К тому же можем обратить внимание, что если вскоре после назначения, в начальный период, Андрей Романович Белоусов был достаточно активен в публичном пространстве, он много выступал, его постоянно показывали по телевизору и так далее, то сейчас он полностью залег на дно и стал low-profile фигурой, потому что де-факто министром обороны является сам Путин. А другие чиновники этого ведомства фактически его заместителями, включая министра Белоусова, по разным направлениям.
А инициатива в этой системе, она наказуема? То есть лучше лежать где-то на дне, как это делает Белоусов, и не проявлять рвение? Вот что дает возможность, ну, скажем, больше шансов выжить в этой системе, внутри этой системы?
Эта система во многом есть отражение психологии ее предводителя, Владимира Владимировича Путина. А сам он в очень значительной степени уклоняющийся тип, то есть который любит переносить ответственность себя на кого-то. В этом смысле самая драматичная в его жизни ситуация, когда он оказался без начальника. И попытки переформатировать миропорядок – это стремление найти начальника в этом миропорядке, каким, каковым на сегодняшний в качестве кандидата на эту роль рассматривается Дональд Трамп, если и пока он сильно не подвел российского лидера. Не случайно Путин все время ностальгирует по мощным старикам из прошлого. Жаку Шираку, Герхарду Шрёдеру, Сильвио Берлускони. Это все были для него старшие товарищи не только по возрасту, но и по неформальному положению в глобальной политической системе. Они были его отцами начальник. А потом на смену пришли какие-то молодые легковесы, которые этих функций уже не выполняли по отношению к Владимиру Путину, и тем самым вывели его из зоны комфорта в пространство тревоги. Собственно, его приверженность ритуалу, так сказать, его постоянное поддержание определенных традиций, часто выдуманных и высосанных из пальца, это все тоже следствие стабилизации системы, в которой он как самурай без господина. И поэтому должен быть господином самому себе, а это, так сказать, не вполне соответствует его культуре. И когда он оправдывает свои те или иные решения, он постоянно подчеркивает, что эти решения вынужденные. И даже нередко мы слышали о том, что война с Украиной это было вовсе не его решением. Он про это просто был абсолютно неизбежный вариант, потому что по самым разным причинам. То ли потому, что через несколько дней США бы напали на РФ с территории Украины, или там в Крыму стояли бы войска НАТО, или кремлевская пропаганда не раз эксплуатировала версию, согласно которой США и спровоцировали войну, чтобы поссорить Россию и Европу. Тогда резонно задать вопрос, а что, ваш Путин полный идиот, что ли? Как же он так дал себя развести? Поссорить, что США его так развели, чтобы поссорили с Европой, нанесли Российской Федерации огромный ущерб, а он и не заметил. Это вот внутреннее противоречие остается без должного внимания, поскольку он отражает стремление Путина снять с себя ответственность за все, что он делает, и переложить ее на какие-то другие силы, личные или безличные, неважно. Вот, кстати, сейчас большой популярностью пользуется новый ролик рэпера Гуфа, так называемого. Я не следил прежде за его творчеством, я отнюдь не специалист по Гуфу. Но из самых разных углов российского псевдополитического пространства, я слышу, я бы сказал, русскоязычного псевдополитического пространства, я слышу какие-то одобрительные отзывы об этой песне рэпера Гуфа, где высказывается сожаление о войне и говорится, дескать, вот кто же нас так развел или как-то так поюзал, вот на нас поюзали с этой войной. Простите, а кто вас поюзал? То есть, опять же, весь пафос. Почему эта песня так всем нравится? Потому что в ней есть пафос уклонения от ответственности. Мы ни на что не отвечаем. У нас просто в России случился тоталитаризм, но это, так сказать, для Путина это вынужденная система мер по предотвращению распада страны и ее уничтожения со стороны внешнего врага, которым до недавнего времени были Соединенные Штаты, а сейчас их место заняла Европа, когда Трамп неожиданно стал хорошим президентом Соединенных Штатов. И потом случилась война, которая тоже непонятно, кто за нее отвечает. Вот мы высказываем большое сожаление о войне, но не собираемся анализировать свою ответственность за все, что произошло с нами. Вот мы не должны за себя отвечать. Здесь я отнюдь не сторонник теории коллективной вины русских за войну в Украине. Конечно, нет. Такой коллективной вины быть не может, поскольку вина всегда индивидуальна и всегда устанавливается судом. Но коллективная ответственность – это нечто иное. Это во многом то, что противостоит и противоречит коллективной вине. Ответственность – это осознание того, что ты хозяин своей судьбы. Вот песня Гуфа – это манифест того, что мы не хозяева своей судьбы. Мы не знаем, как и почему с нами что-то происходит. Вот это этика и филологика, так сказать, филологика – это философия плюс логика, распространяется на всю путинскую систему власти. Там самое главное – уклониться от ответственности. Тем более, что каждый чиновник прекрасно понимает, за какие-то 3 копейки, там, пошедшие не туда, он может оказаться в тюрьме, если в должный момент не сбалансирует систему своего аппаратного прикрытия. И, кстати, даже личные отношения с Путиным в этом смысле не являются гарантией безопасности. Ты до Путина еще дозвонись в нужный момент. Да? Он же тоже не хочет отвечать за то, что тебя посадили. Если мы проанализируем риторику Путина на протяжении всего его периода пребывания у власти, 26 с лишним лет, он всегда подчеркивает, что он ни за что не отвечает. Это его стандартная риторическая конструкция. Там, надо увеличить надой молока. Что надо? А кто это? Кто отвечает за надой? Это не в твоей системе власти все происходит. Кому это обращено, это надо? Или, еще на первой встрече с журналистами НТВ, когда там выяснялся вопрос, можно ли остановить разгром НТВ, и, конечно, выяснилось, что нельзя, потому что это застревающая тип личности, опять же, этот каток может ехать только в одну сторону. Как Китоврасу Александра Александровича Солженицына. Значит, ему там кто-то сказал из присутствующих, а вот генпрокурор, которого вы назначили. Путин встрепенулся в этот момент и сказал, я не назначал никакого генпрокурора. Его назначил Совет Федерации, а я только внес туда эту кандидатуру. И он вот такими риторическими конструкциями пользуется постоянно, да, акцентируя сознательно, но чаще бессознательно, что он ни за что не отвечает, да, минимизируя, собственно, ответственность за все, в том числе и за последствия собственных действий. Да? То есть это, вот, война не привела к негативным последствиям, привели к негативным последствиям санкции Запада и украинские дроны. Простите, пожалуйста, а они откуда взялись-то? Они не являются следствием устроенной тобой войны? Вот из всех речевых упражнений Путина следует, что нет. Война в Украине отдельно, потому что войны-то и нет. Есть специальная военная операция. А, значит, санкции и дроны свалились как-то на нас по инициативе наших врагов, никак независимо от наших действий и не будучи мотивированы действиями Российской Федерации. Поэтому это точно так же действует и чиновник, и поэтому вот Пригожина представить себе в роли человека, принимающего опасные рискованные решения и идущего на... проявляющего инициативу. Да, было вполне можно, и в конечном счете это его и погубило. Но здесь пример Пригожина всем наукам, как делать нельзя. И поэтому я не думаю, что кто-то... Ну, то есть, если кто-то соберется отстранить Путина от власти, то, как и в случае с Иосифом Сталиным, это возможно только в ситуации смертельной угрозы. Вот если какая-то группа видных путинских силовиков будет считать, что завтра их всех пересажают. Тогда, в принципе, можно себе представить, что они устроят что-то типа заговора. Но Путин-то об этом думает круглосуточно. Для него же личная безопасность – это главное. И, безусловно, он выстраивает многоуровневую систему страховки от такого рода казусов. Поэтому, во всяком случае, всякий, финализируя этот мой очень долгий ответ на ваш совершенно правильный вопрос, всякий путинский функционер знает, что инициатива наказуема. И во главе системы стоит человек, который известен в том числе и своим рассказом о том, как он пришел в КГБ СССР. И там ему сказали, инициативников не берем.
А вот кризис в отношениях с начальством, потому что если экстраполировать на чиновников уровня пониже, то есть они обращаются к начальнику, начальник обращается к начальнику, и самый большой начальник, как мы видим, звоним Дональду Трампу и, судя по всему, просит, чтобы Дональд Трамп повлиял на Владимира Зеленского и дал возможность провести парад. И это ведь такая ситуация... Ну, скажем так, сложно для Путина, а начальник ничего не может сделать. Вчера дрон украинский на Мосфильме Москвы улицы, и сегодня президент Украины Зеленский говорит, мы можем воздушную часть парада обеспечить России. И Путин в некой растерянности, то есть начальник не поможет.
Ну, разумеется, нет. Ну, Зеленский здесь явно троллит Путина. Дрон на Мосфильме Москвы отправили специально, чтобы напомнить, Москва абсолютно досягаема и проницаема для украинских беспилотников, поэтому 9 мая они могут оказаться на Красной площади. Какие бы средства ПВО ни были задействованы, поскольку все-таки эффективная система противодроновой защиты еще не создана в мире. И вовсе не факт, что разработки таких систем будут опережать совершенствование самих дронов. В этом смысле себестоимость войны становится все меньше и меньше, а потенциальный ущерб вот этих дешевых механизмов ведения войны все больше и больше, что, кстати, очень положительно носит, имеет положительные исторические последствия, точно так же, как и физическое уничтожение лиц, принимающих решения самого высокого уровня. Потому что теперь, перед тем, как начать войну, всякий большой босс должен не трижды, а четырежды подумать о последствиях, ибо эти последствия могут быть гораздо более разрушительными для него, чем вчера, и тем более позавчера. Да, укрыться от современной войны практически невозможно. И во-вторых, не обязательно быть Голиафом, чтобы побеждать Давида. Вот Путин твердо уверен, что Голиаф побеждает Давида всегда. Тот, у кого больше мускулов, да, тот население, танков, денег, тот должен победить того, у кого этого всего значительно, качественно меньше. Именно на этом строилась уверенность Путина в проектах «Киев за 3 дня» и «Украина за 2 недели», которых, мы видим, не то, что не оправдались, а вот уже идет 5-й год. И конца этому делу не видно. И украинский дрон может себестоимостью в несколько тысяч долларов может нанести ущерб на сотни миллионов долларов совершенно легко, и никто не в состоянии этому противостоять. Поэтому, кстати, вот сейчас, к слову, вышла книга журналиста Wall Street Journal Баяна Панчевского о том, как взрывали северные потоки. Да, что небольшая группа украинских диверсантов, в состав которых входила бывшая модель OnlyFans, чемпионка по подводному плаванию. Вот она это все и сделала. Я с самого начала так считал. То есть я придерживался этой версии, хотя у меня информации было очень мало, разумеется, в отличие от Баяна Панчевского, который несколько лет собирал ее по крупицам. Но я считал эту версию достоверной. Путин и до сих пор не считает это достоверным, о чем свидетельствует реакция его клевретов на книгу Баяна Панчевского. Они уже заявили, что все это полная ерунда и попытка отвлечь внимание от того, как оно было на самом деле. А на самом деле в подтексте это все сделали спецслужбы США, конечно, потому что больше никто не мог. Это полное, опять же, отражает психологию путинского отношения к силе. Сила – это большие батальоны. Такой сложный проект, как подрыв северных потоков, не могла осуществить небольшая группка физических лиц, тем более украинского происхождения. Это, конечно, сделали страшные американцы, просто потому что они большие, ужасные, они Голиаф. Только Голиафу под силу такая задача, а маленькому Давиду она не под силу. Но это вот так Путин смотрит на мир и будет продолжать смотреть. Но сейчас он оказался как раз психологически комфортной для него ситуации, когда есть начальство, и он может ему пожаловаться. Это Трамп. Он, собственно, завис с продолжением украинской войны. Никаких важных решений, меняющих ситуацию на фронтах, не принимается ни в ту, ни в другую сторону, потому что он ждет, что эту войну закончит для него Трамп. В понимании Путина у Трампа есть рычаги критического влияния на Зеленского. Это разведывательная информация и вооружение, которое теперь за европейские деньги поставляются в Украину, в первую очередь средства ПВО. И если Трамп пригрозит как следует все это прекратить, то Зеленский нужно будет подчиниться шантажу Трампа и в конечном счете вывести войска из Донбасса, чего Путин добивается, из Славянско-Краматорской агломерации. А промежуточный вариант, по крайней мере, ничего не делать на параде 9 мая. Зеленский так ли это на самом деле неизвестно, поскольку Зеленский с момента первого появления в кабинете Трампа 28 февраля 2025 года очень четко обозначил свою позицию. Он никому как раз не подчиняется, ему начальники не нужны. Если Трамп делает то, что Зеленскому нравится, он его поддерживает в этом. Если Трамп делает то, что Зеленскому не нравится, Зеленский не будет отскрывать своего недовольства и не будет следовать фарватере Трампа вопреки своим собственным представлениям о предмете. Именно поэтому, так сказать, Трамп до сих пор не убедил Зеленского вывести войска из Донбасса. Не так ли? Иначе бы уже, так сказать, там мы уже наблюдали бы кулуары каких-то финальных мирных переговоров. А точно так же не факт, что он убедит его ничего не делать на 9 мая, поскольку Зеленскому очень нравится этот троллинг. Да, вот. А вдруг Путин отменит парад или не появится на нем? Это будет огромным моральным ударом по кремлевскому тирану. И Зеленский, конечно, видно, как он, опять же, как классический стероид, как демонстративная личность, точно такая же, как Трамп, как он упивается, так сказать, эффектом этого троллинга. Поэтому посмотрим. Но я говорю, здесь как раз вот эта вся система, при которой Путин жалуется Трампу, а Трамп должен что-то сделать, в том числе прекратить войну, она абсолютно соответствует глубинным психологическим приоритетам российского предводителя.
Ну, кажется, что Путин не удовлетворен ответом Трампа, и теперь он перед сложной дилеммой находится, потому что не прийти на парад он не может, они сделали его в таком усеченном формате, сделают, но все-таки это же чуть ли не главное символическое действие, олицетворяющее путинский режим, то есть вот и начальник не может дать ему гарантию, то есть он, видимо, все-таки попытался ее получить, он ее не получил, и дальше ты сам по себе, получается, ну...
Да, в это очень некомфортно. То есть я не завидую Владимиру Владимировичу. Это очень плохая для него ситуация неопределенности. Ведь его стремление все контролировать, он не классический ведь контрол-фрик. Да, он контрол-фрик, но не тот вот обсессивно-компульсивный человек, который хочет видеть все звено, как все работает, и отвечать в конечном счете, взять на себя ответственность за все результаты, даже за которые ты отвечать не должен и не можешь. Путин нет, он не хочет ни за что отвечать. Он не хочет знать, как машина работает. Он просто хочет предсказуемого результата. Что результат, нет никакой неопределенности в отношении результата работы подчиненной ему машины. Вообще всего, что с ним происходит. Что он точно знает, что будет завтра и послезавтра. Вот это для него комфортная ситуация. Когда он это не знает, дискомфортная ситуация. Сейчас для него, конечно, очень дискомфортная ситуация. Что делать? Рискнуть и идти на парад, зная, что украинские дроны могут прилететь, или сказать, не да. Но как, так что я ему не завидую, но как я помню, в трагический день захвата заложников в Беслане 1 сентября 2004 года, я помню, я сидел, узнал об этом, об этой драматической ситуации. Рано утром я приехал на встречу с одним крупным бизнесменом, а интернет уже был, разумеется, но самой культуры узнавать все новости прямо с утра, еще не проснувшись, не было. И я не знал об этом. Я приехал, и мне мой собеседник сказал о том, что они захвачены заложники, и добавил к этому, не завидую я Путину. Впрочем, после некоторого вздоха добавил он, и он мне не завидует.
Но все-таки в той ситуации Путин еще мог выставить себя, там, не знаю, героем, не героем, человеком, который разруливает ситуацию. Опять же, легче было контролировать, наверное, инфопотоки, хотя время было другое и свободнее, но, тем не менее, они же это все представили, как, например, я помню, что тогда хорошая операция, хотя была какая-то беспорядочная стрельба, кто-то выносил детей и так далее. А сейчас ведь он не борется с неким злом, он не понимает, может он выйти на парад или не может на парад выйти. И здесь нет вот этого противопоставления себя, потому что тогда все-таки сочувствие на стороне, естественно, там детей, да. Захват и так далее. То есть он мог себя как раз ассоциировать с людьми, которые пострадали. А здесь вот ну, просто ты не можешь выйти на парад?
Нет, ну как, он, конечно, ассоциирует себя с добром по отношению к внешнему злу. Врагу, который хочет уничтожить Российскую Федерацию, а он и есть Российская Федерация, правильно? Поэтому любой ущерб для него, да, если он порезал мизинец, то это значит рана, нанесенная всей стране. Правильно? Поэтому для него это совершенно очевидно так. И качественной разницы с ситуацией с заложниками в Беслане нет. Есть он и есть противостоящие ему террористы. А дети в Беслан – это арена борьбы. Они заложники, жертвы. Но он не находится на стороне детей. Он находится на стороне России, самого себя. Против него террористы, и здесь украинская сторона, для него это тоже террорист, он так-то и позиционирует. Другое дело, что там, в Беслане, все-таки ему лично ничего не угрожало. Да, он там находился физически в Беслане все эти дни, не показываясь публично, разумеется. Но вероятность того, что с ним что-то случится, была близка к нулю. Здесь она не равна нулю, то есть она значительно выше, чем тогда. И, конечно, это порождает определенные сомнения и колебания. Сам факт отмены парада с военной техникой уже, так сказать, это существенный урон этой всей конструкции. Разумеется, да, потому что парад имеет большое символическое значение, как напоминание о том, что Путин выиграл Вторую мировую войну. Вот это подтверждение этого мифа, который является одним из смысловых оснований путинского режима, что это он победитель во Второй мировой войне, и поэтому имеет право на что-то претендовать в этом мире. Это не так. Путин не участвовал во Второй мировой войне, как мы знаем, и кроме того, после Второй мировой войны была холодная Третья мировая война, которую Советский Союз проиграл и распался. Поэтому здесь нет прямой преемственности между Российской Федерацией и той страной, которая выиграла Вторую мировую войну. Но Путин это отрицает и культивирует исторический миф, позволяющий ему чего-то требовать как победителю нацизма.
Ну вот это игра в постправду, потому что, если не ошибаюсь, ведь Александр Лукашенко сказал, что его отец погиб на войне, да? То есть что-то такое было тогда, не соответствующее реальности, потому что Лукашенко родился сильно позже. Но там был какой-то такой комический элемент. Но все-таки они говорят это с серьезными лицами, и кажется, далеко не все.
Знаете, это не, я не сторонник вообще концепции постправды в том смысле, что в наши именно времена возникла какая-то такая постправда, которой не было прежде. Она была всегда. Это просто всякие академические круги любят отрабатывать эту тему невероятной постправды, потому что им соответствующий заказ поступил лет 10 назад, когда, кстати, Трамп впервые выиграл выборы президента США, и стало ясно, что мощнейшей информационной средой в мире становятся социальные сети, а традиционные медиа теряют позиции в этом смысле, в том числе проигрывают конкуренцию социальным сетям. Вот тогда начала раскручиваться тема какой-то уникальной постправды, распространяющейся по каналам информации, недоступным контролю государства. Вот, только в этом. А так, во-первых, всякий крупный исторический деятель всегда жил в облаке мифов о себе и каких-то ложных конструктов. Да, не имеющих ничего общего с реальностью. Кроме того, всякие такого типа... Ну, вообще человек склонен фантазировать. Для того, чтобы придумать какого-то своего отца, погибшего на фронте, совершенно не обязательно быть президентом. Да? Можно быть обычным инженером или сантехником. Но просто когда ты обычный инженер или сантехник, этого не замечают многие миллионы людей. А когда президент, замечают. Да, но, так сказать, я помню прекрасно, как и Виктор Федорович Янукович там участвовал в ралли Париж-Дакар по его собственным утверждениям, или Борис Николаевич Ельцин там, кажется, возделывал приусадебный участок, о чем он рассказывал избирателям своими руками. То есть это конвертация фантазии в историческую реальность, это абсолютно нормально. Так было во все времена. Просто другой вопрос, что надо вовремя себя ущипнуть и проанализировать, что говорит тот или иной вождь. И, так сказать, Трамп тоже к этому, естественно, очень склонен, будучи человеком с богатым воображением. И недавно он очень сожалел о том, что он говорил, что хотел сказать, что был лично знаком с Элвисом Пресли, но все-таки решил не дезинформировать народ, но был уже на грани.
А что касается мифов и их восприятия самими участниками этих мифов, то есть там условный Владимир Путин или безусловный Владимир Путин, он ведь тоже в каком-то смысле становится заложником собственного мифа.
Конечно, он начинает в него верить. Разумеется, маска прирастает к лицу. Так, опять же, было всегда в мировой истории. То есть он искренне убежден, что он выиграл Вторую мировую войну. Он искренне убежден, что с территории НАТО, с территории Украины НАТО напало бы на Российскую Федерацию. Он давно уже уверяет всех, что федеральные округа были специально придуманы и созданы в России для того, чтобы распустить, расчленить Россию по их границам. Хотя я прекрасно помню, как они были придуманы. Они были придуманы в 1999 году семьей Ельцина, находившейся тогда у власти. И смысл этих федеральных округов был в том, чтобы лишить губернаторов контроля над силовиками в регионах. То и было сделано, а потом губернаторы в принципе лишились полномочий и собственного народа как источника легитимности и власти. Вот. Но это все делалось руками Путина, это делал сам Путин. Потом неожиданно выяснилось, что это, оказывается, делали американцы, чтобы расчленить Россию. Он в это искренне верит и готов это доказать. Тем более, этот миф тоже полностью укладывается в общую филологику уклонения от ответственности. Что это не я создал федеральный округ, а американцы моими руками. Где ты был в этот момент, дорогой, непонятно. Но на такого типа вопросы, как говорится, подсудимый не отвечает.
А губернаторы сегодня, насколько они, скажем так, являются для Путина некой подушкой? С одной стороны, можно на них списать ответственность. Ну, там вот губернатор Белгородской области, ну и разбирайтесь с тем, что происходит в Белгородской области. Но мы видим, что у Гладкова, судя по всему, серьезные проблемы. Его уже хотят отстранить, как, опять же, да, мы можем доверять, можем не доверять источникам. Говорят, слишком много хочет. Хочет, чтобы были убежища, хочет, чтобы были оповещения, хочет, чтобы были врачи. Всего этого федеральный центр ему, видимо, в полном объеме предоставить не может, поэтому нужно убирать. Насколько вот эта подушка в виде губернаторов комфортна для Путина? И почему в какой-то момент он начинает... Вот...
Она никакой подушки быть не может, потому что губернаторы назначены самим Путиным, они политически безинициативны, опять же. Единственный источник их легитимности – Кремль. А главная проблема губернатора Гладкова состоит в том, что он неожиданно начал ассоциировать себя с жителями Белгородской области, а не только с Кремлем. То есть он повторил ошибку Сергея Ивановича Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края. Ну, у Фургала, конечно, все было гораздо жестче, и поэтому его посадили в тюрьму. Он там конфликтовал с Ротенбергами из-за каких-то кусков собственности. И, в принципе, он давал понять, что его избрал народ, а поэтому он не обязан Кремлю подчиняться. Этого путинской системе власти точно не прощают. И Гладков начал выпендриваться в этом направлении. Конечно, гораздо-гораздо слабее, чем Фургал, и поэтому его не посадят, а, видимо, назначат заместителем министра экономического развития или что-то такое. Но он начал, например, выступать против блокирования Телеграма. Ссылаясь на то, что как вот мы систему безопасности и при раннего предупреждения об ударах можем поддерживать только с помощью Телеграма. Ну, кто ж так? То есть, тем самым он больше заботился о народе своем, чем о лояльности боссу. Это не соответствует этике путинской системы власти, Но губернаторы могли быть эффективным буфером между Кремлем и народом в условиях полноценного федерализма, который был в 90-х и в начале нулевых годов. Собственно, было две концепции, как спасти эту федерацию. Первый принцип – делегирование ответственности региональным элитам, которым вместе с ответственностью передавались значительные полномочия. Это была ельцинская модель федерализма. А альтернативой стала путинская модель тоталитаризма, когда губернатор, фактически назначенный Кремлем чиновник, полностью подконтрольный ему, принадлежащий к какому-то из около путинских кланов. Это не может быть случайный человек, потому что клан должен быть гарантом лояльности выдвиженца на губернаторский пост. Этот человек никак не обязан жителям региона своим избранием, только Кремлю. Ну и поэтому, соответственно, в этой ситуации он не может брать на себя кремлевскую ответственность.
А история с Хинштейном. Вот губернатор Курской области, назначенный и, кажется, исчезнувший из информационного поля. То есть это такая оптимальная для Кремля модель, вот то, что сейчас осуществляет Хинштейн?
Ну, Александр Алексеевич Хинштейн, он очень изощренный игрок. Надо сказать, что если бы это было не так, он никогда не стал бы губернатором Курской области. Я прекрасно помню его, когда он работал обозревателем газеты «Московский комсомолец» в 90-е годы. Если бы мне тогда сказали, опять же, что он будет губернатором Курской области, я бы сильно посмеялся, ведь, наверное, посмеялся бы и сам Хинштейн в тот момент. Я говорю, вот, поэтому в истории часто происходит невероятное, даже если оно... В истории часто происходит то, что на определенном этапе кажется совершенно невероятным. И если Александр Евсеевич дорос до этой должности, то значит, он изучил досконально, как работает эта аппаратная машина, поскольку стартовых шансов в этой аппаратной борьбе у него было не так уж много. Значит, он их использовал на 146%. Поэтому, наверное, он сейчас понимает, что, во-первых, он плохо себя чувствует после аварии и должен лечиться в Москве, поскольку в Курске нет, видимо, возможности лечиться в такие сложные случаи, особенно когда речь идет о высокопоставленном лице. Во-вторых, он понимает, что сейчас вот не нужно повторять ошибки Гладкова. Потому что ты, с одной стороны, не можешь нести явную чушь в публичном пространстве, в ситуации, когда твой регион постоянно под боем. С другой стороны, ты не можешь выходить за очень жесткие пределы, установленные тебе федеральным руководством, в смысле оценки тех или иных решений. В такой ситуации лучше всего залечь на дно, с чего, кстати, мы начинали нашу сегодняшнюю беседу. Хорошо ли путинскому чиновнику залечь на дно? Да, конечно, хорошо. Путин сам всегда в критической ситуации залегает на дно, и мы помним, начиная с первой большой аварии его президентского периода, катастрофы атомной подводной лодки «Курск», когда он долгое время не выходил из своего сочинского укрывища, опять же, используя терминологию Александра Исаевича Солженицына, да, вызвал большое раздражение. Я перечитывал недавно российские газеты за тот период и был, конечно, отметил для себя, как жестко они все, включая любимую путинскую «Комсомольскую правду», оценивали поведение президента. Тогда это было можно. Россия была, оказывается, почти свободной страной.
Я, кстати, недавно тоже пересчитывал одну книгу Черкашина, если не ошибаюсь, вице-адмирала или командира первого ранга. И там как раз о Курске, она была издана вскоре после катастрофы, и там было описано о том, что, ну, вот почему у нас халуйство на первом месте. Вот об этом он пишет, что лишь бы не доложить, что на самом деле происходит. И все в порядке, все хорошо. Горит всего одна сосна.
С тех пор никакой адмирал уже не позволит себе об этом говорить, если, конечно, он предварительно не выйдет в Европу и не попросит там политического убежища. Но сама, весь смысл происходящего остается абсолютно тем же. То есть Путин живет в своем информационном пузыре. Оно же эхо-камера. Хотя теперь я знаю разницу между информационным пузырем и эхо-камерой. Информационный пузырь – это то, что создают вокруг тебя принудительно. Ну, то есть вот социальные платформы, например, предлагают тебе рекламу определенных ботинок, которыми ты когда-то интересовался. И ты уже не знаешь, бывают другие ботинки. Да, ты еще только подумал о ботинках, а уже там услужливый Facebook, например, тебе или соцсеть X предлагает, вот сюда иди, с ботинками сюда-сюда. Это информационный пузырь. А эхо-камеру создаешь ты сам, окружив себя людьми, единомышленниками, которые разделяют полностью твою точку зрения и игнорируют наличие каких бы то ни было еще. Да, так вот, в этом информационном пузыре и эхо-камере одновременно Путин только и может чувствовать себя комфортно, и всякий, кто приносит ему плохую весть, знает прекрасно, что он может от этого пострадать. Поэтому, а зачем приносить плохую весть? Вот по поводу Туапсе Путина спросили, а как там в Туапсе? Он сказал, а вот губернатор Кондратьев говорит, что все ничего, нормально. Ну, все логично. А что должен говорить еще губернатор Кондратьев? Если бы он сказал, что там экологическая катастрофа, то отвечать за это стал бы он сам.
Вот интересно, что ведь это еще одна катастрофа в истории Путина. Понятно, что их стало гораздо больше после начала войны, и мы говорили о причинно-следственных связях. Почему эти катастрофы происходят? Потому что вы начали войну. Но Туапсе, это ведь тоже история, когда Путин, кажется, ведет себя, как вел с Курском, как вел...
А что же нас удивляет? То есть Путин ведет себя так, как и должен себя вести. То есть он не изменился. Это только доказывает, что Валерий Дмитриевич Соловей прав только в метафорическом смысле, а все-таки это тот же самый Путин, несмотря на все косметологические процедуры, которые он прошел. С изменившимся лицом графиня бежит к пруду, но это все та же графиня, которую семья Ельцина нам сосватала в качестве лидера еще в 2000 году. Разумеется, и кроме того, Путин же увязает во времени. Да? Он считает, что у всех его неформальный слоган это «все умрут, а я останусь. Я вас пережму и пережду». Ну, потом, ну, случилась история в Туапсе. Ну, да, вот сейчас-то все остро воспринимается. А пройдет пара лет, и уже многих лидеров, фигурантов, да, актантов, как это принято называть в общественных науках, не будет. А я буду, и про Туапсе никто не вспомнит.
Но это
здесь
как...
есть только постоянная величина, это я, Путин.
Как с подводной лодкой, да? Ларри Кинг у него спросил, что случилось с подводной лодкой. Он сказал, она утонула. Что с Туапсе, что с НПЗ в Туапсе, он сгорел, да? То есть можно просто так ответить. Но можно дождаться, пока сгорит, выгорит, и все. И сделать вид, что ничего не было.
Что, да. Следующий подразумеваемый путинский вопрос. И что? Ну, лодка утонула. И тогда, поскольку еще недорогие россияне, дорогие, впрочем, тоже привыкли к свободе лихих 90-х, были вопли, что вот на этом политическая карьера Путина и заканчивается. Однако с тех пор прошло 26 лет, и таких воплей уже нет.
Недовольство.
Иллюзии на тему дворцового переворота, но не более того.
А недовольство ведь, оно же накапливается и уже прорывается. И интернет блокирует, и вышки сейчас сотовые, видимо, будут отключать. Вот BBC пишет, что уже предупреждения стали рассылать. И люди это уже, кажется, не сдерживают. Тут уже появляются обращения народа к Путину. Там вот, например, женщина одна говорила очень, ну, скажем так, нелицеприятно о российском лидере. Уже не о боярах, а именно о нем. И это, кажется, уже просачивается. То есть есть же тоже определенная точка кипения, терпения. То есть когда уже, ну все, надоело.
Понимание Путина при тоталитаризме такой точки нет. Что блистательно показал классик отечественного тоталитаризма Иосиф Виссарионович Сталин. Что народ можно, если ты, у тебя есть тоталитарная система, и ты ее контролируешь, если она незыблема, если она начинает расползаться, как в конце 80-х годов, вот недавно был юбилей Чернобыльской катастрофы, и как раз в связи с этим опять вокруг Кремля обсуждалось много, каких ошибок совершали советские лидеры тогда. Нет, не в смысле борьбы с последствиями аварии, это понятно, а в смысле ее осмысления в публичном пространстве, что фактически они начали каяться за Чернобыльскую катастрофу, и сама по себе эта авария привела к началу политики гласности, то есть свободы слова. Вот это была гигантская ошибка. Это все и погубило Советский Союз, и Путин этих ошибок повторять не собирается. Поэтому, да, недовольство есть, но он считает, что он с ним справится. В конце концов, когда он только приходил к власти, и был обуреваем синдромом самозванца еще, когда он не верил в то, что это именно он, Володя Путин, властелин огромной страны, он боялся непопулярных мер и решений. Ну, прям повышение пенсионного возраста. Он утверждал, что пока он президент, его не случится. Потом случилось повышение пенсионного возраста, очень непопулярная мера. Хотя, на мой белковский взгляд, абсолютно правильно. Я всегда был сторонником и остаюсь повышения пенсионного возраста и до больших величин, чем в путинской РФ. Да? Но большинство, то есть, путинский лагерь так не считал, потому что опасался народного гнева. Антипутинский лагерь так не считал, потому что из Галилеи может быть что доброе. Все, что делает Путин, естественно, надо объявить плохим. Да, даже если это абсолютно правильные и разумные меры, как я считаю, по отношению к повышению пенсионного возраста. Вот. Но он же повысил, ничего не случилось, народ не взбунтовался, нет. Ну, мало ли, естественно, при наличии социальных сетей можно преподнести там какой-то точечный очаг недовольства, как предвестие грядущей политической катастрофы. Но Путин-то знает, что это не так. Он для того и выключает интернет, чтобы ему не морочили голову, чтобы в этом интернете не возникали самопровозглашенные герои, которые могут устроить военный мятеж и идти на Москву. Да? Интернет – это средство дестабилизации тоталитарного режима, поэтому, безусловно, его нужно у людей отобрать. Это вызовет существенное недовольство. Но здесь начинает работать то самое неумолимое время, которого у Путина больше, чем у всех. Поболит, поболит и отвалится. Стерпится, слюбится. Это тоже очень по-путински.
Но при этом, как мы понимаем, все-таки технологически, если не перерубать физический кабель, возможность вырубить интернет, ну, она не стопроцентная.
То есть, нет, концепция Кремля ясна. Это белый список. То есть будет доступен определенный набор сайтов. Может, сайтов будет несколько сот или тысяч, но формировать этот белый список будет Кремль, и за пределы этого белого списка выйти будет невозможно. Но, конечно, тут угрожает нам Илон Маск, и не нам, вернее, а Кремлю и прочее. Сам-то Илон Маск к Путину относится хорошо, но сама неумолимая, опять же, как время, логика технологической революции ставит под сомнение эти планы, потому что скоро выяснится, что можно на мобильный телефон получать интернет со спутников Starlink, независимо ни от каких кремлевских государственных запретов. Кремль уже об этом знает, поэтому он готовится уже ограничить ввоз мобильных телефонов евроатлантического происхождения и сконцентрироваться полностью на мобильных телефонах Huawei, в которых будет заранее заблокирована возможность доступа к Starlink и аналогичным системам.
А почему тогда Путин говорит о том, что он хочет, чтобы в России развивался искусственный интеллект? А как развивать искусственный интеллект, если ты отсекаешь себя от глобального
мира? Видимо, Путин считает, что он может как-то развить свой собственный искусственный интеллект в своем бункере. Это невозможно, но Путину нельзя это объяснить. Ему важен не мощный искусственный интеллект, а ему важен контроль над ситуацией, для того, чтобы тоталитарная система не расползалась. Это безусловный приоритет по отношению к любым другим целям и задачам этого типа режима.
А насколько Путин, опять же, манипулируем, потому что, ну, появились сообщения о том, что российские ученые разрабатывают вакцину от старения. И пока еще все-таки мировой науке не удалось, но российские ученые уже представили некий проект. И, соответственно, ну, ему, наверное, на это выделяются огромные деньги вообще, что касается бессмертия. Ну, это же получается такая история, что его держат в заблуждении, кто-то на этом хорошо зарабатывает. Вот как это все сейчас
устроено? Ну, а как? Конечно, когда человек находится в своем информационном пузыре и эхо-камере одновременно, и даже в гробу, в морозильнике в это же время, Конечно, им легко манипулировать, он же не апеллирует к независимым источникам информации. Путин уверен на сегодняшний день, что именно Российская Федерация в лице Института Гамалеи создала первую в мире вакцину от COVID-19. Это для него свершившийся факт, который, если не доминировал на международном рынке, то только по причине злонамеренной деятельности конкурентов типа Pfizer и Moderna, фармацевтических гигантов Запада. От нас не пустили. А так мы были первыми. Так почему мы не можем быть первыми в борьбе со старением? Почему российские ученые не могут быть первыми? Могут. Опять же, с точки зрения Путина, что нужно? Нужны большие деньги, поскольку он, безусловно, жрец религии денег, культа мамоны, и нужна всемирная государственная поддержка. То есть нужна какая-то бюрократическая инстанция, которая бы этим занималась. Путин, там, условно, есть проблема Дальнего Востока. Надо создать Министерство Дальнего Востока. Да? Как будто от этого проблем станет меньше. Но в понимании Путина поступать надо только именно так. Ну вот, он может вполне верить, что при достаточной концентрации ресурсов проблему старения можно решить в пределах и в границах Российской Федерации. Но если даже нельзя, то можно же по дружбе там у западных магнатов тоже что-нибудь стибрить или как-нибудь получить в обмен на некие нужные, необходимые им там природные ресурсы Российской Федерации, условно. Можно. Да, поэтому, но Путин не сомневается в том, что российская наука в состоянии этого добиться, и перед ним есть мощные авторитеты. Типа как член-корреспондент РАН Ковальчука старше, да? Который был доктором физико-математических наук, стал еще в советское время. То есть, тем самым подозревать его в том, что он фейковый физик, невозможно. А другое дело, что эпоха просвещения принесла такое религиозное поклонение науке. Да? Дескать, ученые это да, вот это непростые люди, они что-то такое знают. Очень часто это не так, и ученые находятся в плену каких-то собственных фантазий и иллюзий, которые на поверку оказываются через годы или десятилетия абсолютно не имеющие ничего общего с реальностью. Да? Но если ученый влиятелен, если у него большое имя, если у него большие всякие ресурсы, включая финансовые, тогда он может эту свою парадигму утверждать как единственно возможную и объявлять антинаучным все, что ей не соответствует. Потом, естественно, в следующем поколении выяснять, что все это было полная лажа. Но у Путина абсолютно просвещенческое отношение к этому. То есть, понимаете, Путин – это не про православие, самодержавие и народность. Это он только использует эти образы для цементирования своего режима и определенного типа ритуала власти. Путин, в общем, фанат братьев Стругацких и вот этого мира. Да, и, сказать, поэтому на этом построена его близость с докторами физико-математических наук абсолютно советского, атеистического разлива Ковальчуками, которые к нему гораздо ближе, чем всякие там патриархи и раввины.
А посредник, его дочь, ведь она не может сказать ему правду, то есть, имея, я не знаю, какой у нее уровень именно научный, но, тем не менее, человек с образованием определенным, наверное, может донести до него...
Нет, разумеется, она побаивается отца, да, и поэтому, наверное, не может ему сказать всю правду, но дочь не случайно назначена на это направление, потому что там будет концентрироваться очень деликатная информация о Путине, которую никому, кроме самых близких людей, доверить нельзя.
Археолог Бутягин возвращается на работу в Эрмитаж сегодняшнего дня, сообщил директор музея Петровский. Это в продолжение научной темы. Как вам эта история и какие выводы из нее можно сделать? О чем она говорит?
Я, естественно, рад тому, что мой соотечественник вышел на свободу. Я никогда не злорадствую, когда что-нибудь случается с моими соотечественниками, за исключением тех, которые впрямую имеют отношение к военным преступлениям путинского режима. Все-таки Бутягина к числу военных преступников я бы не отнес. Понятно, что он там не от мира сего, что он не понимал, что делать, хотя, будучи взрослым человеком, совершеннолетним, он должен был отдавать себе отчет в том, что он ведет свою работу в нелегальной с точки зрения международного права зоне. Или он не должен был работать в Крыму, на это Бутягин бы мне возразил, что это дело всей его жизни. Вот если Белковский тебе запретили говорить и писать по-русски, ты бы как к этому отнесся? Да? Значит, ты бы, наверное, боролся за то, чтобы иметь такую возможность, несмотря ни на что. Да, если тебя запретят финский йогурт, это ты переживешь спокойно. Но вот писать и говорить – нет. Так и здесь. Бутягин, наверное, не мог отказаться от работы в Крыму, потому что для него это дело всей жизни. Но тогда он не должен был ездить в недружественные РФ страны. Зачем он туда ездил? Ну, то есть, это значит, что он, так сказать, немножко ребенок. У него восторженно-мальчишеское восприятие окружающего мира. Да? Так сказать, сейчас он снова собирается ехать в Крым, и что... Что это, на это можно возразить? Он просто должен понимать, что он находится тем самым в поле потенциального уголовного преследования не только со стороны Украины, но и со стороны европейских стран. Если он отдает себе в этом отчет, то каждый кузнец своего счастья.
Параллельно с этим суд арестовал 100% акций компании «Русагро» по иску Генпрокуратуры России. Это дело Машковича, человека из списка Forbes. Это продолжение вот этой такой национализации, которая сейчас идет в России. Что вообще значит этот конкретный кейс? Ну, Машкович стал одним из первых, кого вот так жестко присанули из Forbes.
Ну, просто есть пока неприкосновенные магнаты, которых спасают их не только личные отношения с Путиным, которые могут быть более или менее плотными, а система эшелонированных коммуникаций в рядах бюрократии, как гражданской, так и силовой, и без которой никакой олигарх выжить не может, даже если он лучший друг Путина. Значит, в какой-то момент стало ясно, что очень многие собственники крупных активов такой крыши не имеют, и вообще, с точки зрения системы, случайно и беззаконно овладели этими активами. Почему они им причитаются? Ну, почему они причитаются ближнему кругу Путина, а также тем людям, которые привели его к власти, типа Абрамовича? Понятно. А это что? Это почему они многомиллиардные активы вдруг обломили за бесплатно каким-то непонятным людям с улицы? Ну, был составлен реестр этих людей с улицы, и поскольку кормовая база правящего класса сокращается, и почти по Карлу Марксу обостряется, правда, не классовая, а кассовая борьба по мере этого ухудшения состояния в российской экономике и увеличения издержек, связанных прямо или косвенно с войной, то, значит, было решено, что надо отобрать всю эту собственность, потом перераспределить ее между своими. То есть государство – это не конечная инстанция, к тому же эта собственность все равно окажется под частным контролем де-факто, даже если она будет государственной номинально. Ну, как аэропорт Домодедово, он же там забрали у прежних владельцев. Чего, что, кстати, пытались сделать несколько раз, но все не хватало ресурсов для этого. А сейчас было сделано моментально, поскольку изменилась общественно-политическая ситуация. Но он переходит под контроль клана Ротенбергов, да, номинально оставаясь государством. Да. Так будет и со всеми другими активами, независимо от того, приватизируют их по новой или нет. Но тем самым правящий класс нашел себе дополнительный источник там, порядка 100 миллиардов долларов, которые на дороге не валяются, и все это совершенно логично и закономерно. А иллюзии пострадавших в этом, что их-то и не тронут, ну, теперь мы понимаем цену этих иллюзий, к чему они ведут.
Ну, поскольку кормовая база в России заканчивается, как мы понимаем, и обостряется эта борьба, а роман Станислава Белковского не заканчивается, как мы понимаем, и
никогда не закончится. Роман Синовский, да, я призываю читать, завтра, через 5 мая, будет очередная его глава в издании «Республика». Кроме того, напоминаю, что специально для борьбы с репрессивными мерами путинского режима мы с профсоюзом лесных животных сделали VPN «Чуни и Мемети». Чуни и Мемети – это культовые лесные животные, и поэтому я призываю всех приобретать эти VPN, чтобы оставаться в интернете круглосуточно и всегда.
И читайте «Репаблик», не пропускайте новые главы романа Станислава Белковского. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всего вам доброго.
Большое спасибо, до скорого. Ура.